Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с квотно-российскую продукцию. Минпромторг подготовил план принуждения госкомпаний к импортозамещению. Большая статья сегодня в «Коммерсанте». Коротко я вам после отбивки прочту. Так, потом поговорим о том, что в России продлили возраст молодежи до 35 лет. Законопроект приняла Государственная Дума, и там не только директивно закреплено, что молодые люди теперь еще до 35 лет, но там еще это объясняется необходимостью унификации молодежной политики и всяких льгот, которые полагаются молодым людям. Так, потом поговорим о том, что в России в 2021 году появятся новые запреты для курильщиков. И поговорим в конце еще об очередных чудовищных расправах бывших мужей и бывших возлюбленных над своими женщинами. Два случая в Москве за последние сутки. Будем обсуждать то, почему мы видим все-таки все больше случаев расправы мужчин над своими женщинами. Имеет ли место какое-то массовое нарушение, не знаю, психического состояния? Как, в конце концов, этого агрессора распознать? Почему именно берутся за оружие, а не просто, например, уходят? Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7 925 88 88 948. Твиттер собака говорит МСК, Телеграм говорит МСК бот. Так, ленты я сейчас подгружу, чтобы посмотреть, что они нам дают. Путин на итоговом заседании Кабмина призвал использовать опыт пандемии при решении ключевых задач в повседневной жизни. Пройденные в уходящем году испытания сплотили и закалили всех, в том числе в правительстве. В новогодние праздники пункты вакцинации от ковида будут работать, заявление Собянина. Так, Путин поручил Кабмину действовать максимально собрано, не списывать сбои на сложности текущего периода. И также он отметил взаимопонимание правительственных чиновников и чувство локтя.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, как стало известно «Коммерсанту», Минпромторг подготовил проекты, адресованных широкому кругу госкомпаний, директив по выполнению квот на закупки российской продукции. Предполагается, что можно будет отказывать подрядчикам в закупках без подтверждения наличия отдельных позиций поставок в реестре российской продукции, а сами будут обязаны отчитываться о выполнении квот или о причинах его срыва по итогам госзакупок. Одновременно промышленный, вице-премьер Юрий Борисов, который курирует промышленность, намерен обратиться к президенту с предложением включить в эту работу и госкорпорации, и входящие в них организации. Как указано в пояснительной записке к проекту, документ подготовлен по поручениям Владимира Путина. Источник в Минпромторге выяснил, что подготовка таких директив – это техническая реализация норм закона и постановления. Проект предполагает, что директивы распространятся на госкомпании с долей госучастия свыше 50%. Подтверждать отечественное происхождение поставщикам предстоит самостоятельно. Вадим Арутинов на связи с нами, председатель комитета по промышленности «Опоры России». Здрасте, Вадим Борисович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но если нужно принуждение, значит, компании действуют супротив и намеренно отказываются от закупок российского, или они вынуждены покупать иностранное, потому что российского нет?
Ну, это очень непростой комплексный вопрос. Естественно, везде есть и за, и против. Значит, но если мы говорим про директивность, то, конечно, это означает, что, скорее всего, мне кажется, может, я не прав, госкорпорации, которым, так сказать, вменяют требования закупать процент какой-то отечественной продукции, возможно, да, не совсем заинтересованы, имея в виду, что, может быть, качество или цена российских производителей, как это парадоксально, может быть, не будет звучать, может быть, непривлекательно для них, то есть более высокая цена или более...
Ну, значит, это все взаимосвязано, да, должно быть. Я понимаю, что, условно, грубо говоря, медную оплетку не могут здесь найти, потому что, ну, например, ее нет, значит, надо покупать за границей, или же здесь она есть, но дороже. Вопрос возникает, почему та же самая, грубо говоря, медная оплетка здесь дороже, нежели покупать ее в Китае?
Это отличный вопрос, потому что у нас, как известно, медь производят, мы
добываем.
У нас много меди, да, скажем так. И это странно, это напоминает историю вот недавно с продуктами питания. Конечно, то, что производится в России изначально, очевидно, должно быть дешевле.
Некоторым не очевидно, потому что мы привязываемся к ценам экспортным.
Да, но это тогда не директивным образом регулируется, по-моему, а с помощью определенных барьерных пошлин, заградительных пошлин на экспорт. Ведь это же мы сталкивались с этой ситуацией с бензином в свое время, когда тоже производили бензин, и его пытались все время продать на экспорт, и подняли правительство вовремя пошлины на экспорт, и производителям выгоднее было начать обратно продавать это внутри рынка, и, соответственно, цены сбалансировались. То же самое с продуктами питания, вот сейчас то, что происходит. Я надеюсь, все-таки директивно это все остановится. Может быть, срочно, тактически, директивно оно поможет, но в стратегическом плане, конечно, нет. Потому что это приведет либо к ухудшению качества продукции, возрастанию в любом случае ее цены или вымыванию этой продукции. Просто будет неинтересно производителям производить для внутри страны. Они будут все пытаться наружу все продать и создадут нам опять внутри дефицит. Ну, то есть, это, понимаете, это очень сложная такая комплексная проблема. И директивное решение, оно помогает нам решить задачу в очень в обозримом, таком в коротком, на мой взгляд, промежутке времени. Действительно, вот позарез надо быстро решить задачу.
Вадим Борисович, хорошо, но условно можно, конечно, обязать, но насколько все цепочки вот в экономические здесь работают слаженно, чтобы компания какая-то, здесь же перечисляются, значит, и Ростех, и Росатом, и Роскосмос, и ВЭП, и Сбербанк, там, и многие-многие другие компании. Мы понимаем, что это вообще всех сфер деятельности касается. Банальный пример. Иностранцы вводят санкции, мы не можем получить композит для крыла МС-21. Ростех заявляет, а мы сейчас сделаем свой. Ну, или там возьмем китайский, но китайский, он немножечко не такой, поэтому требуется время, чтобы сделать свой. А так бы купили иностранный. Но иностранцы отрубают доступ к этим технологиям. Возникает вопрос, насколько отлажена система, чтобы можно было действительно купить то, что сделано здесь, и тем самым не зависеть от импорта, от санкций и так далее.
Ну, понимаете, все диктует экономика. Я имею в виду, что если есть запрос, то, конечно, и рано или поздно появляется предложение. Если МС-21, это наш флагман,
самолет,
слава богу, так сказать, наконец мы его, так сказать, промышленность дожала, и он уже вышел на летное испытание. И там была проблема, действительно, я тоже читал это интервью. Это хамство, я согласен полностью с тем, что там остановили просто поставки композитных материалов. И в этой ситуации правительство правильно приняло решение проинвестировать, значит, в развитие этой промышленного производства этого композита, значит, внутри страны. Абсолютно правильный подход. Последствия будут другие, это уже другой разговор, потому что все-таки рынок России, он не такой объемный. И если только МС-21 начнет экспортироваться в будущем, то тогда, наверное, мы окупим вот эти расходы.
Есть еще, я понимаю, Вадим Борисович, есть еще такой момент. Смотрите, если госкомпаниям надлежит формировать свою закупочную политику с учетом требования выполнения квот на закупки у российских производителей, и ежегодно с 2022 года размещать в единой системе как раз отчет о выполнении вот этих вот заданий по квотированию, возникает вопрос, а насколько крупны эти предприятия? Я знаю, что были большие проблемы с сохраняются с тем, чтобы маленькие предприятия, какие-то производители нашего, отечественного, родного, входили в систему госзакупок, потому что, ну, нужно какой-то компании поставлять, я не знаю, 10 фур чего-то ежемесячно, а они просто не могут. То есть такие-то предприятия есть?
Ну, понимаете, здесь действительно все очень, как бы, надо отличать. То есть разные типы продукции производятся разным масштабом, в разных масштабах. Зависит от потребностей. Если, например, какие-то крупные госкорпорации регулярно покупают какую-то продукцию, и эта продукция, значит, ее возникает, закупки этой продукции дефицит внутри, так сказать, страны, то это очень быстро будет реализовано, потому что, естественно, возникнут инвесторы, там, частные, нечастные, государственно-частные, которые мгновенно, так сказать, развернут это производство, если у них будет, ну, как бы, обеспеченный, так сказать, план заказов, и все. И это все решается достаточно просто. То есть это, ну да, это время, в любом случае время. Но в зависимости от сложности продукции, которая требуется, и ее дефицит. Если же мы говорим, например, про такие вещи, что руки выкручивают, так условно назовем, госкорпорациям закупать исключительно российское, в связи с тем, что российское там отстает в технологическом плане продукции, или в плане себестоимости она выше, но неизбежно, потому что глобальные корпорации производят, понятно, у них себестоимость всегда будет ниже из-за объема продаж, из-за экономики масштаба, так называемого. Понятно, да. Ну, наше государство, естественно, понимает это, но на кону, значит, на налогооблагаемая база, рабочие места, независимость от санкций и так далее. Поэтому здесь, ну, за все надо платить.
Понятно.
Но, в принципе, я не вижу проблем. Вообще, мне кажется, Россия, с учетом ее природных ресурсов и человеческих, слава богу, ресурсов и уровня образования, в принципе, мы любую задачу можем решить. Вопрос возникает во времени, и вопрос возникает в себестоимости.
Угу.
Потому что рынок России не такой масштабный, это не весь мир. И в плане себестоимости мы должны понимать, что любые директивные постановления о закупке в обязательном порядке того или иной продукции российского производства для госкорпорации, оно неизбежно приведет к повышению цены и падению качества.
Понятно.
Это
спасибо.
Неизбежно, это и объективный процесс, потому что не будет конкуренции.
Не будет конкуренции. Спасибо большое, Вадим Борисович. Принято. Вадим Арутинов был с нами на связи, председатель комитета по промышленности «Опора России». Что тут еще говорят? В Минпромторге подтвердили разработку соответствующих документов, но как долго их будут реализовывать? Тут по планам, значит, в 2022 году уже нужно будет размещать в единой информационной системе в сфере закупок отчета о выполнении требований по квотированию, а в случае невыполнения квот заказчикам придется его обосновать невозможность. Ну, то есть обосновать, в принципе, можно. Другое дело, поможет ли это российской промышленности вот такая директивная история с обязательством компании закупать именно российское. Поможет ли? Потому что можно рассматривать вот эту директиву как очередной этап по импортозамещению. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте пару аргументов прямую. Здрасте, продолжим. Алло.
Алло, добрый день. Меня Денис зовут.
Здрасте, Денис, да.
Я с этим согласен. Другое дело, что у нас, как всегда, обычно все... Пропасть мы в три прыжка делаем. То есть этим надо было заниматься, когда с 2014-го, когда против нас санкционную политику начали вводить активно.
Я просто думаю, понимаете, я...
7 лет, и мы тут, ой, а давайте мы попробуем еще раз квотирование вводить.
Попробуем еще раз квотирование вводить, да, но здесь же другой момент, понимаете, что действительно что-то российское, оно может быть объективно дороже... Или не объективно дороже. И с другой стороны, а не получится ли так, что просто где-то кто-то будет шильдики перебивать? Ну, какой-нибудь, я не знаю, что там, уже железо какой-нибудь, софт, да, банально. Вот в Китае закупят что-нибудь, а здесь там будет написано «Made in Russia». А с китайцами договорятся. Такое же тоже может быть. Ну, вот принципиально, как это будет реализовано. Но как только, я думаю, появится более детальный вот этот законопроект, точнее, это документы, мы это обязательно тоже обсудим, но пока вот считается, что Минпромторг как бы считает необходимым фактически принудить госкомпанию к импортозамещению. Посмотрим, что из этого выйдет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в России продлили возраст молодежи до 35 лет. Такой законопроект приняла Государственная Дума. В документе четко определена возрастная группа, которая относится к категории молодежи. Это 14-35. Ранее предельно считался 30-летний возраст. В Нижней палате парламента считают, что это позволит унифицировать виды поддержки во всех регионах. В проекте существенно расширены цели и основные направления молодежной политики. Депутаты отметили, отнесли к ним нравственное воспитание, гражданско-патриотическую работу, реализацию молодежных инициатив, содействие здоровому образу жизни. Дмитрий Вяткин с нами на связи, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Дмитрий Федорович, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Скажите, что принципиально меняется?
Устанавливаются единые для всей страны термины определения, которые касаются молодежи. Ну, естественно, возрастные рамки, которые от 14 до 35 лет включительно, они основаны и на требованиях действующих федерального законодательства. Ну, в частности, например, членами детских общественных объединений могут быть наши граждане, которые достигли возраста 14 лет. Таким образом, устанавливается нижняя планка. Многие программы, которые действовали в регионах, они действительно распространялись на молодых людей, на молодежь, в возрасте до 35 лет включительно. Поэтому вот эту верхнюю планку мы решили такую именно установить. Ну и вся единая терминология, потом полномочия органов государственной власти, местного самоуправления, которые прописаны теперь для всей страны, их возможность принимать программы, выделять средства так. бюджетные на поддержку молодежи, молодых семей, молодых специалистов и так далее, и так далее. Все это устанавливается федеральным законом, но он носит рамочный характер. Конечно же, он будет реализовываться и в региональных законах. Никакие программы, которые сейчас действуют, конечно же, не будут отменены либо урезаны. Наш закон как раз и ставил такую задачу, чтобы где-то в чем-то кого-то ограничить. Наоборот, дать больше полномочий, дать больше инструментов для того, чтобы поддерживать молодежь, молодые семьи и реализовывать программы, которые...
Дмитрий Федорович, я правильно понимаю, что фактически можно отмотать назад к решению, когда человеку, например, там, я не знаю, женщине, ну, в каком-то регионе там исполняется 30 или 31 год, и она уже не может там, или муж с женой претендовать на какие-то там льготные программы по жилью, как молодая семья. То есть это отматывается назад, и они снова могут подать заявление.
Устанавливается срок определенный, он вытекает из 184-го федерального закона. Это полгода, в течение которого все региональные органы власти должны привести свои нормативные документы и законы, в том числе региональные, в соответствии с федеральным законом. И это касается как раз и возрастных рамок.
Это касается возрастных рамок. Но здесь еще любопытная история. Значит, если возраст молодежи до 35 лет, здесь параллельно еще идет история с, значит, молодежной политикой. Расширяются цели и основные направления молодежной политики России. Возникает вопрос, а цели-то иные достигнуты были, когда молодежь была до 30? Сейчас же, получается, работать больше надо? Парламенту в том числе. И вообще, что есть молодежная политика, да, в Российской Федерации?
Цели, которые ставились в программах, да. Ну, в первую очередь в региональных, ну, наверное, это должны оценивать наши региональные коллеги, депутаты и, соответственно, контрольные органы, которые работают в регионах, регионального уровня. Потому что по каждой программе надо проводить собственный свой аудит. Угу. Вот поэтому мы лишь в соответствии с положениями 72-й статьи Конституции, в которой были внесены изменения летом этого года, мы приняли этот рамочный закон, который устанавливает основные понятия, термины, определения, полномочия. Вот. Это что касается вопроса вашего по оценке. Угу. Надо ли будет вносить изменения в другие федеральные законодательные акты? Ну, вот на сегодняшний момент мы все, что необходимо было, уже внесли в другие тоже федеральные законы. А вот все, что касается подзаконных актов, то, ну, это все-таки работа уже исполнительной власти, правительства, отдельных ведомств, которые, конечно же, будут разрабатывать, принимать или, может, вносить изменения в подзаконные акты, которые действуют в настоящий момент в этой сфере.
Есть мнение психологов, социологов, что люди сейчас взрослеют, ну, немного позже, потому что времена довольно комфортные. И вообще человечество, там, европейская цивилизация больше полувека живет в относительно комфортных условиях. И поэтому некоторые как раз и во Всемирной организации здравоохранения ратовали за то, чтобы продлить молодежный возраст до 35 лет. Но это же означает, что, соответственно, если ты молодой, значит, из тебя взятки могут быть гладкие? Как будто бы тебе дают право не нести ответственность за свои поступки. Такая есть точка зрения.
Мы законом, конечно же, такие вопросы не регулировали и не регулируем.
Это понятно. Я вас спрашиваю как человек, который прорабатывал это, да.
Закон не устанавливает ни каких-то иммунитетов, ни освобождения от ответственности. Ну, это очевидные вещи. Но когда мы устанавливали возрастные рамки, то мы ориентировались в первую очередь на существующую практику, а не на рекомендации всемирных организаций, в том числе Всемирной там, организации здравоохранения. И так далее. Нет, конечно, мы не на это ориентировались. Мы смотрели на то, чтобы закон не урезал существующие программы. Для того, чтобы все, что уже работает, работало дальше.
Угу. Я обратила внимание, Дмитрий Федорович, ну и не только я, на самом деле, что вы сейчас один из самых заметных депутатов Государственной Думы по части внесенных инициатив и одобренных ими. И я обратила внимание на публикацию моих коллег, где было написано, что вас называют автором репрессивных законопроектов. Вот с вашей точки зрения, почему некоторые ваши инициативы характеризуют именно так? Инициативы по клевете, по митингам? Вот молодежь разве что тут не про репрессии. Если бы снизили возраст молодежи, то, может быть, ну, то же самое сказали
бы. На самом
бы.
Деле, сегодня я докладывал законопроект, который я тоже внес, который как раз об освобождении от административной ответственности, привязано к 1 января 2021 года, когда должна сработать регуляторная гильотина, и все дела об административных правонарушениях, связанные с нарушениями норм и правил, требований, которые утратят силу с 1 января, должны быть прекращены. И нарушение этих норм, правил, требований, которые утратят силу, не будет влечь за собой административную ответственность. Так что по части именно направленности...
Репрессии, по части репрессий.
Они разные.
Так.
Вот мы восполняем в том числе и какие-то пробелы в законодательстве. А это связано, может быть, и с установлением ответственности. А, допустим, тот проект кодекса об административных правонарушениях и новая редакция кодекса, которая прорабатывается, там мы с коллегами предложили как раз-таки очень много новелл, которые связаны с возможностью применять более мягкие наказания или, наоборот, освобождать от наказаний. И,
а где жестче, пожестче наказание?
Более гибкий подход. А где жестче, понимаете, да. там, где наказание не выполняет свою роль. Абсолютно, вот как это сегодня было по статье 19.3, которая устанавливает ответственность за неисполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов. Ну, 500 рублей штраф. Ну, слушайте, что это такое? Кого это останавливает?
Если мы смотрим, слушайте, коррупционеров в Китае смертные казни останавливает.
Но это разные.
Почему?
Это разные деяния.
Можно и так пойти тоже. Так.
Смотрите.
Да.
И когда мы посмотрели статистику, которая на сайте судебного департамента, 83 500 только в прошлом году было человек привлечено к ответственности по этой статье. Это ведь не только митинги. И это вообще митинги там совсем немного. Это могут быть и хулиганские действия, нарушение общественного порядка. Это может быть какая-то, так сказать, правонарушение, которое связано с, например, с дорожным движением. Там, где не исполняются законные распоряжения сотрудников органов правопорядка, а когда они не исполняются первый раз, когда это не останавливает вот этот мизерный штраф человек другой раз, то дальше человек, чувствуя свою безнаказанность, может совершить более серьезные правонарушения, а может быть даже и преступления.
Так они же и совершают. Но просто здесь все ли рублем можно остановить?
Но не все, поэтому, допустим, за клевету в интернете мы предложили в том числе и возможность применение такой меры наказания, как лишение свободы.
Зачем?
Условное или реальное. Только потому, чтобы столь возможно жесткая мера наказания остановила потенциальных правонарушителей или преступников. Вот в чем вопрос. Понимаете, ведь...
Некоторые говорят, что это покусительство даже на свободу слова. Понимаете, в чем дело? То есть нельзя высказать, что...
Любое наказание, оно имеет несколько функций.
Так.
Это карательная функция, это восстановительная функция.
Восстановительная.
И это функция превентивная. Я извиняюсь, что вам азы, так сказать, рассказывают о юридической науке.
Ну, вы, более просвещенный человек, чем я, да, рассказываете.
Вот, и... превентивная или профилактическая функция, это тоже очень важная функция. Например, в целях и задачах кодекса, допустим, об административных правонарушениях, четко записано, что одной из целей административной ответственности является предупреждение совершения правонарушений и преступлений. А эта профилактика, она заключается в том числе и в тяжести возможного наказания, которое
Дмитрий
может
Федорович, да, я согласна с вами, но здесь прям вот одно уточнение маленькое. Вы, как депутат Государственной Думы, предлагаете вот такие инициативы, но параллельно у депутатов Государственной Думы существует неприкосновенность. И как бы депутаты себя обезопасили.
Как показывает практика, я уже 3 созыва практически отработал в Государственной Думе.
Так.
Статус депутата или статус члена Совета Федерации у нас одинаковые в этом плане иммунитета, а вот именно, так сказать, положение закона.
У нас прям 10 секунд, да.
Они одинаковые. Не дают полной 100% гарантии, что не привлекают к ответственности. Знаете, что и сенаторы, и депутаты были осуждены за совершенные преступления, либо привлечены к ответственности за административные правонарушения. Совсем недавно один из коллег был привлечен, в том числе.
Ну, да.
И мы дали согласие. Поэтому, знаете, совершенно нормально, спокойно даем согласие и решаем иммунитета.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Федорович. Дмитрий Вяткин был с нами на связи, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Новости сейчас, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вижу, что у вас было очень много вопросов к депутату Вяткину, но, к сожалению, у нас время ограничено. Если будет возможно, мы его обязательно в «Умные парни» позовем и обо всем расспросим, потому что действительно очень любопытно. Любопытен тот пакет законопроектов, который был как раз Вяткиным инициирован. У нас-то про молодежь, Григорий. У нас-то в некоторых местах уже сморщены к 20 годам. Как с этим быть? К 27, если верит Павлу Астахову, бывшему детскому омбудсману, который, конечно, за эти такие слова в адрес женщин поплатился довольно серьезно. Так, что-то тут еще про молодежь было, еще про молодежную политику, стратегический инвестор про инициативы депутата. Но, с другой стороны, а чем плохая история с молодежью до 35 лет? Вот мне 31, и я вроде бы уже была молодая, была не молодая, а сейчас снова молода, еще на 4 года, понимаете? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Другое дело, видите, дается полгода на то, чтобы регионы унифицировали свои нормативные акты, чтобы уже люди, которые достигли 30-летнего возраста, теперь снова могли претендовать на какие-то льготные программы. Так, что у нас с вами еще? У нас остаются курильщики, и у нас с вами еще остаются странные мужчины, которые хватаются за ножи и ружья и расправляются со своими женщинами. Давайте с курильщиков начнем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А с такими прогнозами по рождаемости скоро 50-летние молодежью будут. А никак не зависит, понимаете, уровень рождения от того, как уровень рождаемости от того, во сколько лет объявляется женщина молодой или не молодой. Потому что рожают и в 50, рожают, бывает, даже и в 14. Мне 41, дочке 3. Я тоже молодой, говорит 530-й. У мужчин-то всегда молоды. Что вы? Особенно, если их холит и лелеет. Так, в России в 2021 году появятся новые запреты для курильщиков. Ограничения вступят в силу в январе, как рассказал агентство «Прайм», управляющий партнер юридической компании «Позиции права» Егор Резин. Запрет будет действовать в медицинских учреждениях, точках торговли, базах либо приемных пунктов. Далее, злаковых массивах, сенокосных угодьях, объектах образования, добычи, переработки, хранения легко воспламеняющихся жидкостей и газов, а также в складских помещениях. По его словам, меры предусмотрены постановлением правительства 25 сентября об утверждениях правил противопожарного режима. Исключением станут только зоны для курильщиков. Согласно закону, они должны быть снабжены специальной табличкой. Андрей Лоскутов с нами на связи. Он президент Российского союза, Сигарного союза, прошу прощения, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков. Здрасте, Андрей Иосифович.
Да, добрый день.
Скажите, а разве раньше можно было курить в помещениях с легко воспламеняющимися жидкостями и газами? Или это действительно что-то новое?
Нет, нельзя было курить.
Так.
Вопрос здесь чуть-чуть другой. 15-й федеральный антитабачный закон запретил все, что можно было запретить. И на тот случай, если что-то забыли, оставили такую лазейку, что могут запретить еще региональные органы власти. Ну, субъектовые.
Так.
Вот, собственно, все исчерпано. Все запреты, которые можно было реализовать, они реализованы.
Не, на улице еще можно курить, подождите.
Можно курить на улице, но не везде, еще раз
это
говорю.
Да, вот это да.
В субъектах уже есть ограничения курения на улице.
Угу.
А то, о чем вы сейчас сказали, относится лишь к тому, как организовать эти места курения в тех местах, где оно уже запрещено. То есть вот такие вот островочки, где
можно.
Где можно, а вот как можно, это как раз и оговаривается. То есть, на самом деле, здесь нового ничего нет, просто вот эти вот службы, которые устанавливают правила курения, пожарники, они долго думали, я думаю, долго думали, потому что, ну, практически все пожарники, эти огневые парни, они наши парни, и им спешить было некуда.
Здесь тогда другой момент. Смотрите, я правильно понимаю, что место для курения – это просто место, где есть специальная табличка? Нужно ли их как-то действительно по-особому оформлять, организовывать? Вытяжки какие-нибудь, я не знаю, ну как угодно? Или
нужно,
достаточно
здесь табличка? Нужно, так. Нужно. Там должно быть освещение, там должны быть противопожарные средства, там должны быть пепельницы. Угу. Вот все это оговаривается в различных постановлениях. На самом деле, таких организаций, которые являются регуляторами нашего курения, их ровно 7. Вот. А поскольку их 7, то получается, вот как в той самой известной русской пословице про дитя и про наши глаза. Угу. Вот не все удается этим семенянькам вовремя и правильно
насколько, делать. Да, насколько я знаю, одна из идей вот этого повсеместного запрета на курение была отучить людей от курения. Вы как представитель защиты прав курильщиков, у вас есть статистика, что люди некоторые действительно перестали курить, и, может быть, это во благо пошло? Такие меры запретительные.
Статистика такая есть. На заре, когда только все это начиналось, мы делали опросы наших товарищей курильщиков по различным регионам России, и выяснялась такая потрясающая вещь, она с тех пор не изменилась, что примерно 10% курильщиков ждут, ожидают некого такого вот пинка, и это их подвигнет к тому, чтобы от курения отказаться. Остальные же люди – это вполне сознательные курильщики, которые курили и будут продолжать курить. Но самое страшное произошло с этим табачным законом не в этом, что кто-то не отказывается от курения, а в том, что он, разогрев всю эту ситуацию, толкнул к курению подрастающее поколение. Вот смотрите, данные на 2012 год, когда социологи говорили, что первое прикосновение подростков к курению происходило в 13 лет, сейчас они фиксируют это на уровне 11,5 лет. Вот это помолодение, омоложение того, что тех, кто впервые прикасается к табаку, оно происходит именно потому, что мы их раскочегарили на эту тему. Взрослые своим, в общем, не самым умным, не самым педагогичным поведением подталкивают подростков к тому, от чего они хотят их удержать. Это неправильно.
Ну, где-то хотя бы запрет на курение вы бы приветствовали, не знаю, в самолетах, где нельзя давно уже курить, хотя я помню, что курили, когда в самолетах. В ресторанах, например.
Самолет – замечательный пример того, как государство когда-то поступало правильно. Мы говорим о том, что не нужен 15-й федеральный антитабачный закон, напичканный запретами. Нужно дать нам, курильщикам и некурящих, а нас примерно половина в России, возможность друг с другом договориться. Вот когда-то в самолетах не было никакого закона запрещающего, никаких штрафных санкций. Просто нам дали возможность, тем, кто летает и тем, кто обеспечивает эти полеты, договариваться друг с другом. Можем мы потерпеть эти часы или не можем? И мы договаривались без всякого закона. Дайте нам возможность договориться о том, чтобы были рестораны для курящих и для некурящих.
Так.
О том, чтобы были в поездах вагоны для тех, кто курит, и для тех, кто не курит. Вот это тот самый путь, где мы, те люди, которые хотят уважать закон, имели бы возможность это делать. Мы законопослушные граждане, но мы хотим такие законы, которые мы могли бы исполнять. Законы, исполняемые законы.
Понятно.
Нам нужен не договор, запрет, не закон запрещающий, а закон общественного согласия.
Спасибо большое, Андрей Иосифович. Принято. Андрей Лоскутов был с нами на связи, президент Российского сигарного союза. 7373948. Ерунда какая, говорит Александр. Ну, рассказывайте, я же готова вас выслушать. Почему ерунда? 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то тут говорит, да, интересно, как будут контролировать отсутствие курения на покосе. Ну, я думаю, что там вообще-то это довольно жестко самими работниками тоже регулируется, контролируется, потому что никто в сухую погоду, не будет, мне кажется, курить так, чтобы там и потом бросить в сено сигарету горящую. Ну, нет. Курильщики – самая угнетаемая часть населения, говорит Григорий из СПБ. Ойля, подождите, а что так угнетаться-то, в конце концов? Боинг 777 до Нью-Йорка для курящих и некурящих, говорит Виталий Фили. Но в самолетах, положим, запретили. Другое дело, я очень сомневаюсь, что можно было бы, конечно, договориться с теми людьми, которые не курят, чтобы попросить человека не курить из Москвы в Нью-Йорк, вот, или из Москвы в Владивосток. Но кабинки. Кабинки, может быть, туалетные тоже приспособили бы, но пошли по другому пути и решили, что курить все-таки не надо. 7373-948, телефон прямого эфира. Ловко он обвинил нас в том, что в 11 начали курить. Никто вас ни в чем не обвинял. Николай, не будьте таким мнительным. Видел, что в парках люди не курят, мне стало неудобно, и я в итоге бросил, Лева говорит, запрещать и далее запрещать. Слушайте, ну вот запретят справиться с курильщиками, а потом возьмутся за некурильщиков, потому что некурильщики, например, пьют. Вот. Или некурильщики любят шоколадки. А сахар – это зло. Поэтому потом запретят есть шоколадки, например. Поэтому, мне кажется, идея, когда один хочет обязательно, чтобы другого выпороли, есть вероятность того, что когда того выпорят, примутся за того, кто хотел, чтобы его друга выпороли. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Здрасте, да. Ой, вы очень долго собираетесь, наверное. Прикурили, наверное. Здрасте, алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я вот хотел по поводу курильщиков сказать.
Так, пожалуйста, слушаю вас.
Вот смотрите, было как-то это еще в глубокой моей молодости, короче.
Да, да? Давайте про сейчас, а не про молодость.
Не, вы послушайте.
Не могу, извините. 7373948, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Я что вам хочу сказать?
Давайте.
Как бы Николай из Москвы.
Как бы Николай из Москвы, давайте, слушаю вас. И не как бы. Так.
Ну, под старость лет попал в больницу. Вы знаете, что там запретили курить, и люди по углам ходят, курят, вы понимаете?
По углам ходят, курят. Да, в больницах, кстати, это любопытная история, потому что, насколько я знаю, в Европе, например, не во всех больницах, но, например, в больницах, где люди лежат с какими-то очень тяжелыми заболеваниями, и там вероятность того, что они выживут, небольшая, там прям дают покурить. Вот прям действительно дают покурить, и есть такая возможность. У нас нет, все стерильно. Но, правда, стерильно по закону, но не по исполнению. У курильщиков, как всегда, детский аргумент, тактический инвестор пишет. Не знаю, а какие не детские аргументы, расскажите. Запретить все любителям фастфуда, согласен с вами. Я не предлагаю вообще ничего запрещать в плане еды или курения, или еще чего-то. Мне кажется, если у человека голова на плечах, то, в конце концов, он сам для себя может действительно решить. И если он обладает каким-то минимальным понятием об этикете. Вот. Например, не ругаться матом. Я очень люблю, когда рядом люди ругаются матом, разговаривают матом, например. Но законодательно никто этого ничего не запретит. Человек должен быть воспитан, понимаете? Понимаете, что не надо курить, если рядом младенцы. Или громко слушать музыку, если рядом младенцы. Не нужно сплевывать на улицу или маркиваться на улицу. Тоже не нужно. Но все не запретишь. Вот правда, все не запретишь, понимаете? 10 лет назад был в Арабских Эмиратах, был удивлен, что для курильщиков специально отведенные места. Неудобно, а сейчас, понимаю, прекрасное решение. И нам надо не запрещать, а ограничивать во благо другим людям, шеф-комендор. Конечно, просто запретить немножечко попроще, чем организовать какие-то другие места. Запретить действительно попроще. Места для курения, как правило, оплеванные, загрязненные. Нужно брать деньги за уборку этих мест. С кого 530-й? Вас что, заставляют там убираться, что ли? Не пожарники, а пожарные. Пожарники сгоревшие, говорит Геннадий. А вы пожарный, что ли, так возмущаетесь-то? Все не запретишь, но пробовать будут, говорит Панк 13-й. Да мое глубокое убеждение, что даже если, понимаете как, прятать все на свете и все на свете запрещать, все равно тянуться будут, но не все. Ведь если мы видели, как родители сидели за застольями, как курили, у меня вот отец всю жизнь курил, у меня вообще не было мысли. Ну, как-то я там побаловалась, наверное, год назад примерно, покурил все. Ну, мне неинтересно и не нравится все, я бросила. Но если бы он не курил, это же не факт, что мне бы не захотелось. А если бы, вот, пожалуйста, курит, это же не факт, что я тоже начала дымить, как паровоз. Все немножечко посложнее, но мы стремимся к упрощению, в том числе и путем законопроектов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, на востоке Москвы мужчина выстрелил в голову бывшей жене. Инцидент произошел на Беловежской улице. Выстрелил в голову 40-летней женщине в результате конфликта, после чего скрылся. Пострадавший доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Значит, пуля пробила череп. В СКР сообщили, возбуждено уголовное дело. А вчера что было? Напал мужчина на 30-летнюю женщину на Профсоюзной улице. По предварительным данным, на нее напал поклонник, которому она ранее отказала. Женщина скончалась в реанимации, он ее обстрелял или гранату бросил. Там разные версии. Теперь этого человека ищут. Александр Федорович на связи с нами, врач-психиатр. Александр, здрасте.
Здравствуйте.
Вот мне интересно, я наблюдаю за этими новостями и вижу их прям каждый день практически. Да. То в таком-то регионе какой-то муж или возлюбленный расправился со своей женщиной, то в другом регионе. Почему мы видим все больше случаев такой расправы? Имеет ли место массовое нарушение психического состояния или что это такое?
А вот ваш вопрос, он немножко двоякий.
Давайте.
Это почему мы видим или это почему это
происходит? Почему это происходит? Нет, почему происходит? Мы видим, потому что это происходит, конечно.
Совершенно верно. Ну, давайте немножечко с предыстории.
Давайте.
Это происходило всегда. Так или иначе, агрессивные формы поведения людям свойственны. Это нормальный совершенно расклад. Ненормальным это становится тогда, когда это появляется в социуме.
Угу.
Потому что социум нас призывает быть стрессоустойчивыми и держать под контролем свои эмоции. И я считаю, это абсолютно правильно, и социум этому всячески способствует, например, предлагая нам определенные санкции за нашу несдержанность, в том числе заключение под стражу и лишение свободы.
Так.
Что происходит на сегодняшний день? Агрессия – это всегда ответ на агрессивную среду. То есть среда на сегодняшний день стала...
Для него было агрессивно, что она не отвечала. Или для него было агрессивным, что она подала на развод.
Нет.
А что?
Нет. Для него агрессивна среда.
Так.
Она есть не что иное, как триггер.
Ну,
она стала тем предметом, который был ближе всех к нему, и который являл собой этот образ внешний...
Раздражающий фактор. Так.
Совершенно верно. И тогда, понимая, что здесь он справиться с этим может вопросом, переживая некую импульсивность, возможно, будучи не очень здоровым человеком, он пускается вот на такие действия, совершая такие действия, пускается в такие мероприятия, которые, к сожалению, заканчиваются вот такой трагедией.
А можно ли распознать тогда, как распознать подобного агрессора? Потому что я понимаю, что люди ссорятся, люди в принципе ссорятся. Но не все люди хватаются за ножи, за вообще колюще-режущие предметы, преследуют, значит, людей, которым не отвечают взаимностью, с заточкой или с оружием.
Здесь есть маленькая грань.
Давайте.
Женщинам нравятся настойчивые мужчины.
Ой, я вас умоляю, Александр.
Да, умоляйте, пожалуйста. Я уверен, наши слушатели сейчас разделятся на две больших группы, которые встанут на вашу сторону, мою. Женщинам это нравится. Почему? Это альфовость. Понимаете? Мужчина, который ее добивается, это мужчина, который в ее представлении готов о ней заботиться. Это потом поматросил и бросил, прошу прощения за естество. Это потом уже все встает на свои места.
То есть безопасные только тюфяки, что ли, я не понимаю, которые на диване лежат и пузо греют, или что?
А вот, кстати, самые, что ни на есть безопасные, и если мы обеспокоены нашей безопасностью, то это будет самым тем, что нужно. Но нам ведь нужно другое, нам ведь нужно движение, нам нужен драйв. Нам нужно рожать детей от тех, кто активен, у кого тестостерон. И о тех, кто...
А потом быстро сматываться.
Да.
Так.
Да. И вот тут как раз и есть катастрофа, та самая, которую нам организовывает наша среда. Потому что для кого-то это безнаказанность, а для кого-то это беззащитность.
Александр, ну вы просто... Да, в ваших словах, к сожалению, могут усмотреть, что женщина, понятно, во всем сама виновата, но здесь другой момент.
Нет.
Некоторые мужчины не понимают разницы между навязчивостью и настойчивостью. Это абсолютно разные вещи. Если женщина несколько раз сказала «нет», он же что делает? Он либо действительно там пару букетов ей прислал, но нет, и на «нет» сюда нет. Но он же берет оружие, он же берет гранату и ей бросает в лицо.
Боюсь, не все так просто. Прям начиная с момента о том, что девушка может сказать так «нет», что это «да».
Ой, ладно, нет. Ужас
я
какой.
Я с вами согласен в чем, что подобные вещи недопустимы. Я абсолютно солидарен в том, что это должно быть наказано, и это должно быть по уровню санкций сильно выше, чем что-то иное, потому что это провоцирует, и если санкций не будет, это будет развязывать руки. Да, к сожалению, часто девушки становятся провокаторами, но еще раз повторяю, я в этом абсолютно убежден, это совершенно не повод для того, чтобы совершать такого уровня, такого рода действия.
Да.
А по сути, получается, кроме гуманитарной катастрофы, которую мы сейчас наблюдаем, это еще и такая вот специфическая форма бездействия правоохранительных органов.
Когда не реагируют на заявления какие-то, вы имеете в виду?
Да, потому что люди пишут, люди обращаются, и когда постфактум мы начинаем выяснять, а как же, а что же, а можно ли было бы это бы предупредить бы, мы выясняем, что да, можно. Да, и вот здесь, конечно, правовое поле должно как-то вот этот процесс четко пресекать.
Спасибо большое, Александр Михайлович. Да, принято. Спасибо. Александр Федорович был с нами на связи, врач-психиатр. Ой, не знаю, вот честно, правда, тут стратегически еще какой-то там еще инвестор у нас появился. Девушка с профсоюзной была красивой и, скорее всего, своим поведением спровоцировала конфликт. Красивые они такие. Стратегический инвестор. Вот сказала бы я, да не могу. Понимаете, не могу. Что значит спровоцировала своим поведением? Тем, что она была красивая? Мама родила ее такой. Она сама себя такой сделала, потому что была танцовщица. И что? Нужно действительно, если этот человек странный, подумал, что она ему отказывает, и он тем самым оскорбился. Это что, повод говорить, она виновата, потому что красивая? А зачем ты к красивой пристаешь, хочется сказать. Если ты пристаешь к красивой женщине, будь готов, что она тебе скажет, что ты ее недостоин. Но это не значит, что нужно хватать оружие и расправляться с ней, потому что ее нет, а тебя посадят в тюрьму. А так бы мог подойти к какой-нибудь девушке, например. Какая разница, что... Понимаете, Голда Мейер говорила, прекрасная женщина, когда обсуждали в Израиле случай, это много лет назад было, случай нападения на женщин вечером, мужчины, которые сидели в Кнессете, они говорили, что, ой, женщины просто не должны вечером ходить на улицу, потому что они провоцируют мужчин, и мужчины на них нападают, женщина виновата. А Голда Мейер сказала по-другому. Может быть, тогда мужчинам надо запретить выходить на улицу вечером, чтобы они не нападали на женщин. Потому что по факту получается, что женщина провоцирует самим фактом своего существования. Неважно, в каких она штанах, как она выглядит. Нет, но хвататься за оружие – это просто верхняя степень психопатии какая-то. И самое ужасное, что более того, есть люди, которые оправдывают действия вот этих людей. Или которые бывшие мужья, которые со своих женщин убили, оставив детей сиротами. Или вот эта история, которую мужчина не получил ответа и решил с этой женщиной расправиться. 7373948. Дима, вы куда-то не туда. Что значит, пошел бы к кому попроще? Почему? А почему вы тогда утверждаете, что женщина красивая сама спровоцировала? 7373948. Слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте. Я вообще не понимаю, кто оправдывает такие поступки.
Очень странные люди оправдывают такие поступки, честно говоря. Вот хорошо, вас женщина, например, довела. Такое бывает. Женщины могут довести, даже женщина женщину может довести. Что делать? Да что нет, расхвататься за что-то?
Да я уравновешенный человек, меня довести невозможно. Если кто-то тебе отказал, встал, отряхнулся, дальше пошел, она же не одна такая. Понимаете? Вот. Ну, вот я чаще и чаще вижу там на форумах, там, да, допустим, когда такие поступки не конкретно это, в принципе, аналогично оправдывать начинают. Сама виновата. Вот психолог сейчас или психиатр тоже перепутал навязчивость с настойчивостью. Хотя, ну какой психиатр тогда? Понимаете? Вот.
Ну, я поняла, я поняла. Вы говорите, что очень странно, что люди это оправдывают. Никакого оправдания нет, просто оценивая ситуацию с точки зрения психологии. Вы оцениваете ситуацию с точки зрения психологии. А в психологии на самом деле нет такого, что женщина провоцирует и сама виновата. Штаны не те надела. Вы меня, вероятно, перепутали. Я исключительно к вашей реплике комментарий написал. Дима, да я понимаю. Просто вы говорите, что вы не туда. А я отвечаю на сообщение слушателя, который сказал, что женщина красивая, сама виновата. Дело не в красоте. Так, дней 10 назад Армавир... Да, это вообще чудовищная история в Армавире, да, когда он еще пошел пытать 9-летнего брата этой девушки. Скоро они будут нападать, никто приставать одни кругом, говорит Зизидрон. Мужчине нужно понимать, что нет, это нет, действительно. И самое главное, товарищи, если вам женщина отказала, или вдруг женщина от вас ушла, не надо хвататься за колюще-режущие предметы. Или даже женщинам тоже такой же призыв. Не нужно хвататься за колюще-режущие предметы, если вам отказал мужчина, или этот мужчина по каким-то причинам от вас ушел. Не надо. Жизнь испортите и себе, и всем остальным. В конце концов, тем более, если есть дети, нужно о них подумать. Потому что дети-то они навсегда, а вот мужчины и женщины, они могут быть разными. И уж точно расправляться с помощью гранат и пуль не нужно. 15 часов новости, потом продолжим.